MobileReview.com. Кухня сайта.
В этой кухне мне хотелось бы затронуть такой вопрос, как поиск информации. Не секрет, что мы работаем с производителями на разных уровнях, и зачастую информация, которая нам необходима, бывает недоступна. Ну, давайте вспомним хотя бы ситуацию 2-3-летней давности, когда узнать частоту процессора в том или ином устройстве просто не представлялось возможным. Не было ни соответствующих утилит, ни информации для разработчиков. Эта информация считалась ненужной. В лучшем случае можно было узнать по SDK, по средствам разработки, по компилятору, а какой тип процессора используется в устройстве. Не более того. Это типичный пример того, как мы, журналисты, меняем парадигму на рынке. То есть, говоря о том, что процессор это важно, говоря о том, что важно, какое программное обеспечение стоит, операционная система, проприетарная, непроприетарная, какова производительность этого решения, производительность интерфейса, мы, по сути, создаем потребность в этой информации и у потребителей, у наших читателей. Не секрет, что Nokia очень хорошо ориентируется в тенденциях на рынке, в том, что происходит. Именно поэтому сегодня в большинстве технических описаний Nokia присутствует такая информация. Информация об основном процессоре, радиопроцессоре, трехмерном ускорителе. Тип, частота. Зачастую не указывается производитель, но это уже действительно вторичная информация. Главное, что указываются основные параметры. В чем прелесть? Для нас облегчается в какой-то мере работа, которой и так много. И не надо тратить много-много-много времени на поиск информации в разных источниках. Или тем более на поездку к мастеру, который может раскрутить аппарат, снять защитные кожухи и дать нам доступ к чипам на плате, чтобы мы могли понять, а что это, собственно говоря, такое и для чего это нужно. Эти мелочи занимают в обзоре от силы 2-3, ну, иногда, когда ставится новый процессор или что-то подобное, 4-5 предложений. Абзац максимум. Времени на это уходит намного больше. Реально уходит очень-очень много времени на поиск вот таких вот мелочей. Зачастую за фразами, которые читаются в течение нескольких секунд, скрывается как минимум несколько часов работы. Это как минимум. Второй момент, который я хотел бы... Ну, второй пример, скажем так, о поиске информации. О реализации РДС радио в различных аппаратах. РДС – технология, которая позволяет получать из эфира некую текстовую информацию. Вы встречаетесь с этим в машинах. В многих машинах есть анонсы о трафике, о новостях, когда РДС переключается на определенную волну и радио включается громче. Это все настраиваемо. В телефонах, конечно, реализация этой функции, она немножко хуже. И зачастую это упирается в использование того или иного чипа. Это может быть чип Philips, может быть другой производитель. То есть, когда мы опускаемся на уровень ниже, то есть на уровень от программного обеспечения, от пользовательских впечатлений, на уровень ниже, мы можем понять потенциал. Для нас это важно. Потенциал того, а что сможет сделать производитель в будущем и что он делает сейчас. То есть, что происходит. Если мы говорим о аппаратных решениях, то может происходить все что угодно. Например, чип не может поддерживать многоканальный звук, если мы говорим о аудио. И рассчитывать на то, что появится именно на этой платформе многоканальный звук, не надо. И прочее, прочее, прочее. То есть тут основная задача наша – разобраться в продукте как минимум на уровне инженеров, разрабатывавших этот продукт. Мы не говорим о схемотехнике, мы говорим о принципиальных моментах. Имея компетенцию в области маркетинга, в области позиционирования продуктов, зная продукты конкурентов, для нас эта информация становится бесценной. мы можем предположить, что будет происходить как с конкретным продуктом, так и продуктовой линейкой, а в каком направлении это все пойдет развиваться. Это очень важно. Зачастую, даже общаясь со своими коллегами, с рядом коллег, я сталкиваюсь с тем, что у них есть мнение и вид на продукт, как вот оторванная от всего вещь, висящая в воздухе. Есть телефон Motorola V8, вот только что объявленный. Автоматически идет сравнение с Razer первого поколения, с последующими продуктами он даже не сравнивается. Хотя с первого поколения Razer утекло много воды, ушло много времени, и появилось целое поколение Razer. В него же входит и Crazer K1, в него же входит K3, достаточно интересный. Именно идеи K3 продолжаются в V8. То есть, по сути, это продукт, который, да, апеллирует к памяти о Razer, и об этом говорит компания. Но технологически это продукт другого класса, он базируется на других решениях. И он имеет очень-очень много интересных технологий, которые становятся стандартными. Например, microUSB. MicroUSB – это стандарт для телефонов Nokia следующего поколения. Именно microUSB становится стандартным разъемом для многих производителей. Sony Ericsson придет к этому в итоге тоже. Использование microUSB как стандартного разъема. Просто это случится намного позже, чем для других компаний. Мы получаем достаточно интересный рисунок, картину происходящего, когда, по сути, маленькая вот такая фитюлька, никому не важная, она меняет ландшафт рынка, наше представление и наш опыт. Наш опыт относительно того, а что будет происходить. Ландшафт меняется, казалось бы, microUSB. Каким образом может изменить ландшафт? Как может повлиять на устройство? Или mini-USB до того? Ведь это достаточно маленькая вещь, и она не оказывает никакого влияния. Представьте, что mini-USB означает для производителя потерю денег на аксессуарике, на кабелях для соединения с компьютером. Безусловно, даже Motorola, которая пошла первой на это, она производит кабели, продает их в комплекте с программным обеспечением. Кабель стоит от 500 до 700 рублей, но с софтом. У Nokia софт бесплатен, но кабель стоит тех же денег. При этом всегда есть опция купить просто mini-USB кабель в компьютерном магазине за $2-3. Или у вас, возможно, от другой техники этот кабель есть. В моем доме от разной техники, ну, не совру, если скажу, что порядка там десятка mini-USB кабелей накопилось за несколько лет. От камеры, от другой цифровой камеры, от MP3-плеера, от другого MP3-плеера. Одним словом, от диктофона mini-USB кабели, они распространены. И это действительно меняет концепцию всего, что происходит. Если мы говорим о microUSB, то возможность использования стандартных гарнитур, которые будут выпускаться достаточно известными компаниями. Первые подтянутся, безусловно, Logitech, компания, ориентированная на компьютерные аксессуары. Но затем появятся и компании, которые выпускают сегодня хорошую аудиотехнику, наушники, Sennheiser, аудиотехника та же и прочее. То есть, по сути, мы получим второй стандарт. Стандарт для портативных устройств. Не только для MP3-плееров. К сожалению, обычный аудиовыход 3,5 или 2,5 мм мини-джек, они не обеспечивают синхронизации и данных. Для миниатюрных устройств сегодня иметь два разъема и 3,5 мм и микро или мини-USB одновременно на борту зачастую это непозволительная роскошь. Размер устройств не позволяет этого делать. Вот вы видите на примере, как маленькая фитюлька, она меняет наше представление о том, стоимость владения устройством, интересность и прочее, прочее, прочее. То есть, по сути, вот эти мелочи, их надо раскапывать. На это уходит время, безусловно. Уходит время на то, чтобы стать компетентным в том или ином вопросе, относительно компетентным. Безусловно, мы никогда не будем инженерами, которые смогут объяснить разводку контактов microUSB, почему передача данных происходит именно вот в таком аспекте, схема и прочее, прочее, прочее. Но нам это и не нужно. Нам нужно взять выжимку из технологии, выжимку из того, что она умеет. При поиске информации это, по сути, процесс самообразования для автора. Я признаюсь честно, вот по своему опыту, это очень интересно. Это действительно, наверное, самое интересное, что ты находишь в устройстве. Каждое устройство имеет какую-то уникальную фишку. Например, там на старых серии Motorola, раз уж мы приводим в пример именно эти продукты сегодня, Specializer. Казалось бы, что такое Specializer? Да, есть такое слово Special Audio и прочее, прочее. Что за технология? Когда я начал читать, где технология применяется, что это такое, для чего она нужна, это очень интересный объем информации, и начинаешь понимать, что а вот до этого продукта, собственно, в мобильных телефонах этого не было. Другой пример — Samsung. Усилитель звука. Усилитель звука в Ultra Edition второй серии. Ну, казалось бы, да, вот первое желание — воспринять это как некую маркетинговую уловку, направленную на то, чтобы снять дополнительные деньги. И субъективно ты так и воспринимаешь это, потому что уже было много уловок, когда компания, по сути, называла каким-то красивым словом что-то, что не являлось действенным и не работало. Там технология Opus. Понижаем тактовую частоту процессора на 15%, растет энергопотребление процентов на 10%. Точнее, уменьшается энергопотребление на 10%, батарейка работает дольше. Замечательно. При этом основные функции в интерфейсе и прочее, прочее становятся также медленнее, и нам приходится проводить с телефоном чуть больше времени. Ну, это лукаво. В то же время усилитель от Ice Mobile, дочерней компании Bang & Olufsen, он действительно работает. Он разработан для портативных устройств. Он работает хорошо. И телефон становится в один ряд с телефонами Walkman, и даже лучше их по звуку во многих ситуациях. Это все показывает, что надо изучать вопрос, изучать его конкретно. Про Ice Mobile вообще очень интересная ситуация. Когда ты начинаешь копать про технологию, про ее возможности, зачастую очень мало прямой информации, очень много косвенной информации. История про то, как разрабатывался этот чип, что его разработал постградуэйтед студент в Лунде, в Швеции. Затем он начал работать на Samsung по интеграции этого чипа. Время разработки 2005 год и прочее, прочее. Это все описано не в материалах, посвященных мобильным телефонам, отнюдь. Это описано в презентации, в которой говорится о том, как интересно использовать труд студентов для коммерческих разработок различного уровня. Там нет ни одного слова про мобильные телефоны. Там есть про портативные устройства. Там есть про разработку рулевой колонки для Porsche. И прочее, прочее. Это презентация, по сути, которую достаточно тяжело найти, когда ты ищешь просто что-то про мобильные телефоны. Об этом не знают самой компании, что и как разрабатывалось. Это всегда остается за кадром, за сценой. Но это очень интересно. И мы пытаемся найти такую информацию. Для нас это тоже интересно. Понимание, а что, собственно говоря, происходит, что движет той или иной технологией, что является причиной. насколько это серьезно или несерьезно. Ну, другой пример. Технология энергосбережения Opus, я привел уже пример. Технология iRadio от Motorola. iRadio — это очень классная технология, которая могла противостоять там, например, iPod и прочее-прочее. То есть, по сути, технология следующего поколения. Но так же, как и Iridium, она не стала популярной, и про нее уже молчат. Почему? Она опередила свое время, опередила сильно. И производитель, который имеет кучу-кучу-кучу аксессуаров, он не может сконцентрироваться на основных, он не может создать вселенную вокруг продукта. Что сейчас пытаться будет сделать та же Motorola — создавать продукт и вокруг него целую вселенную различных аксессуаров, интересных, не очень интересных. Но это другой подход к рынку, это другое видение рынка. Также мне интересно наблюдать зачастую достаточно фривольные сравнения, кто с кем конкурирует на рынке. Тут, возможно, несколько критериев выбора, наверное, критерии выбора по какому-то параметру. Это могут быть совершенно различные параметры, например, моноблок стоимостью $300. Валидный параметр для сравнения, то есть, да, действительно так можно сравнивать. Ведь мы приходим в магазин, и первым ограничением, которое для нас существует, это цена продукта. Ну, нет такого, к радости или к сожалению, что мы приходим и можем купить любой продукт в диапазоне от $0 до 10 тысяч. Этого нету. Все мы адекватно подходим. Функциональность продукта. Второй фактор. Ну, также цена накладывает свой отпечаток. Бренд, торговая марка накладывает отпечаток. В целом мы можем говорить о том, что да, это происходит, это есть, и у нас, наверное, на сегодняшний день подход более простой. Мы смотрим в первую очередь, вот изначально работая над обзором, я заглядываю в документацию компании, смотрю, а кого они сами видят в качестве конкурента. То есть, создавая продукт, они создают его для конкуренции с кем-то, либо открывают новую нишу на рынке, тогда они пионеры, молодцы. А конкурируя с кем-то, надо понять, например, что Rocker E2 – это симметричный ответ на серию Walkman для китайского рынка. Соответственно, возникает впечатление, что в Европе-то он, наверное, ну, не будет активно продвигаться, потому что он для Китая, как ответ на Walkman. Хорошо, там следующая серия Rocker второго поколения, Rocker 2, который выходит в сентябре. А для кого создавались эти телефоны? Для конкуренции с телефонами Samsung, музыкальные линейки музыкального семейства, которые появляются в те же сроки, для конкуренции с телефонами Walkman третьего поколения уже и Express Music от Nokia. То есть, понимая это, можно смотреть и проводить валидные сравнения. То есть то сравнение, которое будет интересным. Какие технологии используются в этом семействе, какие в другом, в чем плюсы и минусы. Сегодня сохраняется платформенность, нет уникальных решений, когда каждый продукт отличается от другого тотально. Базовые блоки, кирпичики, они сохраняются. Да, может быть звуковой процессор отдельный, может быть хорошие наушники в комплекте, но база, идеология, все это сохраняется. Нет разительных отличий, как это было 10-15 лет назад между различными продуктами. Сегодня существует понимание платформы, платформенности решений. Ну, приведу еще такой пример, на мой взгляд, очень типичный при поиске информации, и который зачастую вызывает затруднения у многих-многих-многих людей. Аккумулятор. Ну, казалось бы, очень простая вещь. Достань батарейку, посмотри емкость и напиши, что оно работает столько-то. Реально, емкость батареи зачастую не указывается. Какой способ существует измерить емкость батарейки? поискать на сайтах производителя. Окей, ищем. На различных сайтах, в различных странах, в документах для разработчиков находим несколько значений. Интересно, да? Вот вы находите батарейку 850, 960 мА и 1050. Какая батарея используется в реальности? На ней нет маркировки. Остаются только инструментальные измерения, когда вы измеряете емкость батареи. Этим грешат сегодня неправильной емкостью батареи, указанием ее в материалах своих, и Samsung, и Nokia, и зачастую иногда Sony Ericsson. То есть не всегда информация, предоставляемая производителем, она верна. И наша задача проверить эту информацию. Еще один пример, вот буквально, как говорится, нескольких дней. Запуск Razer 2 поколения. В пресс-релизе говорится, что V8, не помню, V8 или V9, не суть важно, имеет на борту 2 гигабайта памяти, в которой помещается такое-то количество песен. 99% журналистов просто взяли присутствующих на запуске, на лонче этого продукта, которые держали в руках этот телефон. Им далеко, в общем-то, наплевать на то, что там с этим телефоном происходит. Они подержали его в руках, взяли пресс-релиз и написали: Motorola выпустила телефон, имеющий 2 гигабайта памяти встроенной. Смешно, да? В реальности в этом телефоне нет 2 гигабайт. Там 60 мегабайт памяти, доступной для пользователя. Всего лишь 60, не 2 гигабайта, тем более. Почему так происходит? Все очень просто. Происходит это от лени перепроверить, от лени даже просто открыть телефон, который в руках, и посмотреть, а есть ли там 2 гигабайта памяти. И затем это тиражируется через интернет, через издания, тиражируется по всему миру. Когда телефон реально доходит до прилавков, выясняется, что вот все, наврали-то. Кара Господня падает не на компанию-производителя, которая сама ввела в заблуждение, и, в общем-то, для нее это имеет смысл, а на журналистов, которые это сделали, что они не разобрались, они не выполнили свою работу хорошо. Но это действительно так. И проверять вот такие мелкие, казалось бы, факты — наша задача. Наша задача — писать о том, что да, существует теоретический предел 64 гигабайта для карт microSD. А такие карты пока родмэпы существуют на 32 гигабайта. На днях Samsung показал 8-гигабайтную карточку. 4-гигабайтная карточка в течение 2 месяцев появится на рынке. Это правда. Но когда производитель говорит, что мы поддерживаем карту до 32 гигабайт, надо подходить адекватно. К моменту окончания жизни этого продукта на рынке, через год-полтора года, таких карт еще не будет в наличии. И вот эта бумажная характеристика, которая заявлена, характеристика, которая не... В общем-то, интересно. Там, пример V8. Наличие сенсорной области у внешнего экрана. Это очень интересный момент. А как это реализовано? Каким образом? Что происходит? Почему происходит? Либо пример D900, D900i от Samsung и U600. А почему изменили стекло? Почему его сделали более прочным? Посмотреть статистику сервисных центров по механическим отказам, по лопнувшим стеклам и прочее, прочее. Почитать почту, о чем писали люди вот лично мне. В почте находится очень-очень много примеров из реальной жизни, которые очень тяжело во время написания обзора отловить. И к ним надо возвращаться, всегда возвращаться при написании новых обзоров, новых материалов, чтобы понять, а что движет компанией, почему она тратит дополнительные деньги, по сути своей, чтобы сделать стекло более толстым. Это прихоть, это необходимость. В чем ситуация? То есть, когда вы наталкиваетесь на что-то необычное, неординарное, это можно проигнорировать, пройти мимо. Безусловно, но тогда теряется соль и смысл обзора. Да, вы игнорируете что-то, но это неинтересно. А если вы смотрите на предмет более плотно, зачастую вылезают очень интересные подробности, и вы понимаете, что а вот это станет основным направлением. А вот эти изменения в программном обеспечении, они не характерны, они будут только в этих продуктах или в этом единственном продукте. Очень-очень много интересных моментов, которые возникают. И, на мой взгляд, эти моменты требуют реального освещения всегда. Поэтому, на мой взгляд, в мелочах, в деталях кроется очень многое. И мне действительно интересно, я не только говорю про обзоры каких-то устройств, мне вообще интересно читать материалы, в которых детально объясняется мне, как обычному человеку, почему вот это происходит вот так. Почему именно вот все идет в том направлении, а не куда-либо еще. Мне нужны, я не глупый человек, и мне нравится, мне импонирует, когда другие люди, другие авторы относятся ко мне соответствующим образом. Они говорят, что, знаешь, друг, я очень умный, поэтому это будет именно так. Объяснять долго, почему все вот складывается таким образом, но это именно так. Мы стараемся на сайте максимально отойти от этого. То есть, если у нас есть некое вводное, что направление развития такое-то, потому-то, потому-то мы пытаемся объяснить и показать, мотивировать нашу точку зрения. Почему это происходит вот так? Если же кто-то не согласен, то мы готовы вступать в полемику, дискутировать на эту тему. Почему нет? Зачастую дискуссии, они также полезны и позволяют взглянуть по-другому. Ведь все мы разные. То, что для большинства является злом, для очень ограниченной группы людей может быть, например, наоборот, очень удобным. Вот это касается, например, сенсорных клавиш на телефонах Samsung. Я лично знаю двух человек, которые в восторге от этих клавиш. Причем этот восторг такой неофитов. Он уже держится несколько месяцев. И люди говорят, что это самое удобное, что они имели в жизни. При этом большая часть тех, кто пользовался там Samsung E900, больше не хотят сенсорных клавиш. В повседневной жизни они неудобны, они производят внешнее впечатление, но работая постоянно с телефоном, натыкаешься на то, что, в общем-то, это неудобно. Ну вот, я надеюсь, что я рассказал про мелочи, про наш подход в раскапывании этих мелочей. Конечно, в рамках подкаста рассказать обо всем практически невозможно, но основные моменты я наметил о том, как мы это делаем и для чего главное. Надеюсь, что вам нравятся именно эти моменты в наших статьях, обзорах, именно наша в какой-то мере въедливость, надоедливость по отношению к представителям компаний, за что прошу извинений у них заранее, мы не собираемся меняться. Надеюсь, это действительно добавляет соль и перец к нашему основному блюду, и вам интересно его читать. Спасибо.
MobileReview.com. Новости.
Компания Motorola представила новое поколение мобильных телефонов из культовой серии Razer. Называется новая линейка Razer 2. Razer 2 будут доступны на рынках уже в июле этого года. Обещаны самые современные функции, например, технология Crystal Talk, до 2 гигабайтов встроенной памяти, веб-браузер, видеосвязь. Производитель отмечает, что новая серия мобильных телефонов тоньше оригинального Razer на 2 мм. Кроме того, при изготовлении корпуса используются новые высокотехнологичные материалы. Они позволили добиться дополнительной прочности корпуса и сделать его более приятным на ощупь. Компания Мегафон заявила, что планирует догнать и даже обойти обоих своих конкурентов из большой тройки по объему выручки до конца 2008 года. По мнению экспертов, лидер рынка сменится уже в этом году. Вместо МТС им станет Вымпелком. Также Мегафон заявляет, что в 2006 обошел конкурентов по темпам прироста абонентской базы. Другой фактор, за счет которого компания рассчитывает сократить отставание от конкурентов, рост среднемесячной выручки в расчете на одного абонента. У Мегафона он пока выше, чем у конкурентов – 13,3 доллара. У МТС в России он составляет составляет 8,5 долларов, у Wimpel.com 8,9 доллара.
MobileReview.com. Жизнь в движении.